Жилье в межприливье. Весна набирала силу. У меня было полчаса на встречу с Гектором, и, поднявшись на его этаж, я не стал восхищаться открывшимися видами, хотя они и были чудесны. Растрачивать время попусту мне не хотелось. Я подключил свой планшет к его тэблтопу и показал ему план. Влада состыковал меня со своими старыми друзьями из городского кооператива «Донные рыбы». Они были хорошими ныряльщиками. Его подруга Айдельба выполняла для них землечерпательные работы по субподряду, когда возникала такая необходимость. А возникала она, как указал Гектор, судя по всему, довольно часто. Фирма «Морские махолы», занимавшаяся подводным бурением, могла за несколько дней очистить коренную породу от всего лишнего. Также необходимо было выяснить, сколько столбов потребуется установить, чтобы закрепить плавучий район, и насколько глубоко в коренную породу их необходимо вводить. Чтобы получить предварительные ответы, я обратился в проектную фирму, где узнал. Большие якоря по четырем углам, между ними поменьше, всего 12 на блок. Насколько глубоко твердый якорь должен входить в сланцы и гнейсы, из которых состоит остров. Смотря какое на них будет оказываться усилие, а также сколько всего будет столбов. Проектировщики дали свою оценку, и теперь мы с Гектором обсуждали это так, словно сами были инженерами. И я, как это часто случалось, удивлялся тому, как много он знал о городе. Мне-то приходилось все это выискивать, а он лишь извлекал нужные сведения из коренной породы своей головы, крупицу за крупицей. С соединительными кабелями было проще, так как они представляли совокупность множества жил, изготовленных из новых, одновременно эластичных и прочных материалов. На этот счет я высказался весьма убедительно. Черт, да с этой искусственной фасцией можно удержать целый остров. У нее прочность на растяжение рассчитана на применение в космических лифтах. Ею можно связать Землю и Луну. Он лишь рассмеялся.
Приливы здесь бывают до 15 футов между максимальной и минимальной отметками, сказал он. Но обычно порядка 10. Для нас важно только это.
Но это, насколько я сумел выяснить, не превышало допустимых нагрузок. И когда я на это указал, он лишь кивнул и перешел непосредственно к устройству самой платформы. Здесь, опять-таки, все основывалось на базовых шаблонах. На всех кораблях-городах, что плавали по океанам, уже применялась та же технология. По сути, это были воздушные мешки в больших количествах. Составные части платформы, где использовались твердый, как сталь, пластик, максимально солестойкие и стекловидные металлы, водонепроницаемое и при этом немного гибкое алмазное покрытие. Это не проблема сделать модульный район, где каждый блок будет размером с нью-йоркский квартал, таким образом вписываясь в уже имеющуюся сетчатую структуру. Некоторые блоки должны были находиться под водой, но благодаря очень высокой плавучести выдерживали здания в 3-4 этажа. При этом внутри этих блоков располагались подвалы. Блоки все вместе поднимались и опускались в зависимости от приливов и отливов. Подводные рамы удерживали каналы между ними открытыми и пригодными для прохождения судов, а бамперы не позволяли крайним блокам слишком сильно ударяться о соседние, неподвижные блоки во время бури. Защита от соли и от коррозии, фотоэлектрическая краска, сады на крышах, водозаборные системы, водные резервуары на крышах в традиционном нью-йоркском стиле, очистительные фильтры — все по стандартам Нижнего Манхэттена. Водой и электроэнергией районы должны наполовину, а то и полностью обеспечивать себя сами. Выглядело все это неплохо, и Гектор Рамирес тоже так считал.
«Тебе понадобится одобрение города на эту реконструкцию, а еще нужно уточнить старое зонирование. Еще, может быть, изыскать дополнительные средства. Конгрессмен этого района также должен будет войти в совет. Выборы же осенью, да?»
«Вроде бы». Он хмыкнул, удивляясь моему невежеству.
«Поговори со всеми кандидатами. Ну, или хотя бы с десятком основных. Это все так же полезно».
«Даже в сырой зоне?»
«Конечно. Это же федеральный вопрос. Межприливье. И еще понадобится, чтобы высказался инженерный корпус армии. А они любят что-то там решать. Играть в свои игрушки».
Я подавил тяжелый вздох, но он все равно услышал.
«Заткнись, черт побери, и займись уже делом!» — воскликнул он. «Ты выходишь из торговли в реальный мир, где царит бардак. Здесь тебе не станет легче, чем там. Здесь будет только тяжелее. Работать с финансами — это еще цветочки».
Знаю.
Ничего ты не знаешь, но скоро поймешь. А пока да, это все хорошо. Так хорошо, что на тебя из-за этого немало дерьма свалится. А потом кто-нибудь, быть может, украдет твою идею, сделает это первым и получит все лавры. Так что шевелись побыстрее.
Конечно. А вы тоже будете в деле?
Да, черт возьми. Нам это все нужно, я точно знаю. Так что давай, вперед.
Спасибо. Он рассмеялся, увидев выражение моего лица. Наверное, оно выглядело испуганным.
Это дело проглотит тебя целиком, парень. Натянет тебя по самые гланды. Так что подумай лучше насчет ухода из Уотерпрайс, пока у тебя еще башню не снесло.
Возвращаясь по Гудзону, у меня было легко на душе. Я высматривал бобров, которые мелькали между льдин, чьи размеры варьировались от мелких обломков до чудовищных айсбергов. Столовые айсберги, плоские сверху, служили авианосцами для стай канадских казарок. Легко на душе у меня было и когда я встал на причале 57 и привязал там лодку, а потом поднялся в большую комнату и увидел всю нашу компанию и Джорджа в том числе. Мне было по-прежнему легко, но теперь я ощущал и некоторое волнение. Джоджо держалась слегка дружелюбно, но не более того. Но она все же позволила мне отвести ее в сторонку, подальше от всех, и я рассказал ей о своем разговоре с Гектором. Однако она сдвинула брови. «Ты же знаешь, что это моя идея, да?»
Я почувствовал, как шок от этого заявления подогнул мне колени. Подобрав отвисшую челюсть, я осознал, что мое лицо словно окаменело. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я рассказал тебе об этом, когда начинал разрабатывать идею. Я работал над ней с Гектором Рамиросом и людьми из МЕТА, Шарлотт, Влада и остальными. Тебя там даже не было».
«Я сказала тебе, что сама этим занимаюсь», —
ответила она решительно и, повернувшись ко мне спиной, вернулась к остальным. Я последовал за ней, но говорить на эту тему больше было невозможно. Она налегала на выпивку и вела себя мило со всеми, но сторонилась меня, даже избегала смотреть мне в глаза. «Черт!» — думал я, заискивая перед ней, чтобы снова поймать возможность говорить с ней наедине. «Какого хрена?» Но она не поддавалась. Она будто прилипла к бару, и мне пришлось бы оторвать ее оттуда и выпроводить за дверь, чтобы заставить ее поговорить. Но на это я пойти не мог. Ее было не сдвинуть с места. Мне бы вытащить ее силком и закричать ей в лицо, что она никогда, никогда, никогда не рассказывала мне о межприливном жилье и что она сама об этом знала. Но зачем она это сказала? Конвергентная эволюция? Я думал обо всем этом, глядя на ее непроницаемое лицо. Я и Джоджо — это Дарвин и Уоллес манхэттенской реконструкции. Примечание. Альфред Рассел Уоллес. Годы жизни 1923-1913. Британский натуралист и путешественник, соавтор учения о естественном отборе. Оба пришли к одной и той же идее, когда столкнулись с одной и той же проблемой. Оба обладали одинаковым набором инструментов. Глаз осьминога, глядящий в человеческий, и который из них я. Но я сам ей рассказал, поделился с ней идеей в надежде впечатлить своим стремлением сделать мир лучше. Сначала это было просто представление для нее, но затем она меня затянула. И вот теперь она заявляет, что это была ее идея. Вот черт! Может, она забыла тот разговор или додумала к нему детали сама? Даже в своем дурном настроении я видел, что такое было возможно. Да, она первой упомянула, что хочет что-то построить вместо того, чтобы торговать. А потом я попытался ответить тем же, чтобы показать ей нашу родственность душ и снова залезть ей в трусики. Вот я и придумал то, что казалось мне довольно очевидным решением проблемы. А она, видимо, приняла те мои неясные описания и осмыслила по-своему. Поэтому теперь она была расстроена, вместо того, чтобы признать нашу родственность. Хотя, по правде сказать, раз уж это была моя идея, то, что она приписывала ее себе, — ее личная проблема. Это лишь указывало, что она лгунья и воровка. Акула, вроде тех, что сплошь и рядом встречаются среди финансистов. Акула, которую я так вожделел. Потому что даже теперь, когда я разглядывал ее неприступный профиль, она выглядела просто чудно. «Черт, черт, черт! О, боже!»